Юлиан Семенов. Третья карта. Ганна Прокопчук. Часть первая. Женщина медленно шла по городу, который теперь был другим, несмотря на то, что по-прежнему синяя дымка стояла над Монмартром и сияли на жарком июньском солнце купола храма. Боже мой, ведь здесь все было другим год назад. Всего 365 дней назад. И речь горожан, как и раньше, казалась беззаботной из-за того, что французы умеют смеяться над своими слезами. Женщина свернула в маленький парк Мон-Сализе. Тяжелые балки солнечных лучей чернили пыльную листву платанов. Раньше здесь всегда слышался гомон звонких детских голосов, и Ганна любила приходить сюда, и сидела, закрыв глаза. Ей казалось, что сейчас, вот-вот сейчас на колени вспрыгнет Яник, обовьет ее шею своими теплыми руками, а затем подбежит младший Никита, станет отталкивать Яника, сопеть курносым своим носиком и потом заплачет. Если ему что-то не удавалось сразу, он всегда плакал так горько и безутешно, что сердце разрывалось. Но сейчас в парке детей не было, и никто не прогуливал пуделей на зеленых газонах, и старушки с седыми волосами не сидели с вязанием на острых коленях, и юноши не играли в свои странные металлические шары. Таких игр никогда не было в Польше. Пусто было в парке и тихо. Одно слово — оккупация. Только бы снова не думать об этом проклятом «зачем», — испугалась Ганна. Так можно сойти с ума. Да, я идиотка и последняя дура. Да, я поступила глупо, преступно. Но нельзя все время думать об этом. Нельзя постоянно казнить себя. Тогда я лишусь силы, уж ничего не смогу сделать. Ганна заплакала. Потекли быстрые слезы. Она увидела себя со стороны, открыла сумочку, достала платок, высморкалась. Никитка также сморкается жалостливо. Поглядела в маленькое зеркальце на покрасневшие веки, припудрилась, подвела ресницы и подставила лицо жаркому пепельному солнцу. «Нельзя приходить туда с зареванным лицом», — сказала она себе. «Я должна выглядеть красивой. Чиновники помогают только привлекательным женщинам. Они не любят опустившихся просительниц и страшатся истеричек. Все чиновники хотят быть дипломатами. Они мечтают на раутах с послами болтать. Они о фраках мечтают и о файфоклоках». «Эта архитектура помогла мне понять людские характеры», — удивилась своей мысли Ганна. «А ведь это так. Действительно, это так. Легкость и красота стекла, алюминия и бетона не просто облегчают конструкцию. Они облегчают жизнь, потому что делают ее красивей». Корбюзье прав. Архитектура — главный воспитатель человечества. Если людей обречь на красоту вокруг них, они станут лучше. Они не смогут поступать так, как поступают, когда живут в каменных казематах, где нельзя двигаться свободно и видеть свое отражение, и чувствовать солнце. Постоянно чувствовать солнце. «Будь проклята, это моя архитектура и мои солнечные города. Кому они нужны сейчас?» «Мне нужны мои маленькие. Их сердитое сопение, когда они лезли ко мне на колени, отталкивая друг друга. Мне нужно босое шлепанье их ножонок, когда они крались ко мне по утрам, высунув свои розовые языки от страха, счастья и напряжения. Только бы не разбудить меня. Только бы прыгнуть ко мне на кровать и залезть под одеяло и уткнуться своими курносыми носенками мне в уши и замереть счастливо. Ой, сейчас я снова заплачу, а через полчаса надо быть там. А зареванные бабе обязательно откажут. И я сойду здесь с ума в этом тихом, пустом и теперь уже чужом городе». Среди русских и украинских эмигрантов ходили слухи, что редактор парижского вестника Богданович создает особый отдел, который будет помогать с пропусками, чтобы люди могли вернуться в те места, откуда их разметало за последние 2 года войны. Ганна решила пойти к Богдановичу. Хоть он русский, а не поляк, но все же должен понять ее лучше, чем немец. Да и язык немецкий она знает слабо, а французские чиновники лишены всякой силы. Выполняют лишь то, что им предписывают оккупационные власти. В редакции, которая помещалась на Варграме, Ганну принял секретарь редакции Сургучев. Участливо выслушал ее просьбу, попросил подождать в приемной, предложив почитать газету. «Господин Богданович освободится через 10 минут». «Как это по-украински?» — улыбнулся он. «Будь ласка, так кажется». «Будьте ласка, обождите его здесь». Ганна поблагодарила его такой же, как у него, обаятельной воспитанной улыбкой и раскрыла газету. Машинально наметанным глазом человека, который умел создавать формы, она отметила, как нелепо сверстаны полосы. Полное нарушение пропорций. Она всегда чувствовала пропорцию и свет. Ее проекты получали первые призы на международных конкурсах архитекторов в Гааге и Париже, поэтому-то она и приехала в Париж из Варшавы, бросила Ладислава и мальчиков из-за того, что Ладислав сказал ей тогда: «Или мы, или твоя работа». И нет ей прощения, потому что надо было согласиться с ним. И мальчики тогда были бы рядом. И ничего ей больше не нужно, только б чувствовать их подле себя. Владислав мог не понимать ее. Даже обязан был ее не понимать. Ведь никогда еще и никто не мог по-настоящему понять друг друга. Мужчина-женщину, женщина-мужчину. И ей надо было смириться с этим. А она решила тогда, что мальчики, повзрослев, поймут ее правоту. И вот теперь она должна сидеть в этой душной маленькой приемной, читать газету, которая сделана безвкусно, с нелепо громадным подвалом какого-то Монастырева о великом идеологе национал-социализма, выдающемся трибуне и борце докторе Геббельсе, и стараться найти логику в статье полковника Карташова. Ганна стала читать шепотом, чтобы ей были понятнее русские слова. Лишь произнесенное слово делается по-настоящему твоим. Не дай вам Бог сказать о поджигателях войны, что это масоны. Помилуйте, все наши передовые господа Милюковы, Бунины и Осаргины начнут травить вас общественным презрением, как мракобеса. Но мы не боимся этих кличек и заявляем, что войны нужны только большевикам, евреям и масонам. Войну поджигают масоны, и ведут ее только одни они. «Госпожа Прокопчук?» — Ганна услыхала за спиной негромкий голос. «Вы хотели видеть меня?» «Здравствуйте, господин Богданович. Благодарю за то, что у вас нашлось для меня время».
«По-русски вы не говорите? Я плохо понимаю вашу мову».
«Я не знаю никакой мовы», — резко ответила Ганна. «Я знаю свой язык, украинский. Может быть, мы объяснимся по-польски?»
«Нет-нет, ляхов я тоже не понимаю. По-немецки?»
«По-французски, пожалуйста». Богданович чуть поморщился.
«Ну что ж, давайте по-французски. Что вас привело ко мне? Я в свое время читал о ваших солнечных городах. Вы ученица Корбюзье?»
«Да».
«Рождены в России?»
«Нет, я родилась в Кракове, а потом жила в Варшаве».
«Варшава — русский город. Он входил в состав империи», — заметил Богданович. «Итак?»
«В Кракове остались мои дети. Семья. Я бы просила вас помочь мне вернуться туда. Мальчикам нужна мать, особенно в такое тревожное время».
«Вы правы. Вы правы, госпожа Прокопчук. Мать нужна детям всегда, а особенно в трудное время. По национальности вы...»
«Украинка. Польская подданная».
«Ваш муж?»
«Лесной инженер. Владислав Стахурский».
«Поляк?»
«Да».
«А почему вы пришли к нам, госпожа Прокопчук?»
«Мне казалось, что...»
«Что вам казалось?» Богданович начал ставить вопросы быстро, словно он допрашивал женщину. «Что вам казалось?»
«Мне думалось, вы, как славянин, сумеете понять меня».
«Мы занимаемся русскими, госпожа Прокопчук, только русскими. Если бы вы были русской подданной, мы бы завели на вас карточку и вошли в сношение с немецкими властями».
«К кому я могу обратиться, господин Богданович? Посоветуйте мне, пожалуйста».
«Когда мы обращались за помощью к украинцам, они не считали своим долгом помогать нам советом, госпожа Прокопчук».
«Я обращаюсь к вам как мать».
«В наш век, увы, следует разграничивать и это понятие». «Матерь Божия, я была одна», — сказала Ганна, чувствуя, что сейчас снова заплачет. «Разве можно в чем-либо винить матерей?»
Богданович озлился. Лицо его снова как-то неуловимо дрогнуло. «Тех, которые оставляют своих детей, да».
Ганна поднялась. Резко, словно ее ударили. «Мне казалось, что в газете работают интеллигентные люди».
«Вы не ошиблись. Интеллигентные люди имеют право и обязаны отстаивать свою точку зрения. Повторять общепризнанное — удел черни. У вас все?»
«Да. У меня все. Я хочу сказать вам на прощание, что Бог накажет вас за вашу черствость, господин Богданович.
Мне отмщение, и аз воздам».
Богданович тоже поднялся после того, как цепко и ёрнически оглядел фигуру женщины.
«Честь имею».
Ганна шла к выходу, чувствуя на спине, шее, ногах, на волосах, уложенных без этого омерзительного, ставшего модным перманента, неотрывный взгляд Богдановича. «Сейчас он окликнет меня», — подумала женщина, взявшись за медную холодную ручку, чересчур дорогую и вычурную на плохо окрашенной потрескавшейся двери. «Я знаю, что он сейчас скажет».
«Госпожа Прокопчук», —
Богданович кашлянул негромко. «Да», — ответила Ганна, не оборачиваясь.
«Вы можете оставить свой телефон. При случае я постараюсь обговорить ваш вопрос с немецкими властями».
Ганна медленно повернула голову, и взгляды их встретились. «Я оставлю мой телефон представителю немецкой власти», — ответила Ганна. «Мне не нужны посредники». Богданович усмехнулся.
«Как знаете. Во всяком случае, принимая решение, они обратятся ко мне за консультацией».
«Так ведь я украинка».
«Как же, как же. Но украинского отдела в Париже нет, слава богу, так что решайте. Мне, во всяком случае, было бы любопытно навестить вас».
2 года назад, когда Ганна решила принять приглашение, пришедшее из Парижа, и уехала от Ладислава и мальчиков, муж сказал, что будет считать ее отъезд окончательным разрывом, и она устало согласилась с этим, потому что бесконечные ночные разговоры, попытки объяснить ему, что едет она не из-за прихоти, и не потому, что ищет каких-то новых ощущений, а лишь по необходимости работать, до того утомили обоих, что стало ясно, прежнее привычное, принадлежащее только им двоим, кончилось. Ушло безвозвратно. В Париже она находила вначале счастье и спокойствие в творчестве, работала в огромной архитектурной мастерской, и проекты ее вызывали восторг у коллег. С первого гонорара она отправила деньги в Краков и письмо Ладиславу. Доброе, грустное, с просьбой приехать с мальчиками в Париж. Считала дни, раскрашивая их в разные цвета. Она верила, что каждый день недели имеет свой особый цвет. Суббота — это обязательно густая зелень с проблесками легкой и яркой желтизны. Среда — день перелома. Предтеча субботы. Резкие оранжевые линии. Воскресенье — это грустный день для тех, кто творит, а не работает. И для Ганны это был самый плохой день, ибо он отрывал ее от постоянной увлеченности делом, и она еще не имела достаточно денег, чтобы снять себе мастерскую, оборудовать ее и работать по воскресеньям. Тогда бы и этот день был зеленым. Ведь нет ничего прекраснее зеленого цвета, потому что это весна или июньское лето, и тишина, и пение птиц, невидимых, но близких. Через 2 недели, когда 14 листков бумаги были закрашены ею в цвета счастливого ожидания, из Кракова возвратились деньги без какого-либо объяснения. В тот же вечер она ужинала с коллегами и после уехала с Мишелем Шенуа к нему в Иври. На рассвете она тихонько поднялась с кровати и попросила Мишеля не звонить до понедельника. Она поехала на телеграф и отправила телеграмму в Краков: «Если хочешь, я вернусь». Но и на эту телеграмму Ладислав не ответил. И тогда у Ганны началась странная, пустая, обреченная жизнь по ночам, и счастливая, отрешенная, испепеляющая днем, в мастерской. Мишеля она больше видеть не хотела, потому что он был чем-то похож на Ладислава,